Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» итоговый выпуск «Нью-Йоркского альманаха». В эфире праздничный выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с Соломоном Волковым подводим итоги 2013 году. Соломон, последняя передача этого года, как всегда, у нас посвящена подведению итогов. Начнем.
Итак, первая рубрика – это «Музыкант года». И вы знаете, Саша, я хотел бы сделать «Музыкантом года» человека, который ушел из жизни совсем недавно, композитора сэра Джона Тавернера. По многим причинам. Во-первых, конечно, его ранний уход. Сейчас я считаю, что если человек умер в 69 лет, он мой ровесник Тавернер, родился в 1944 году, то это ранний уход. Все мы знали, что он болеет, что у него больное сердце, и все надеялись, что как-то он это преодолеет. Он преодолевал много раз состояние, когда он находился бы уже в коме, что называется, в самых страшных ситуациях. Как-то он выкарабкивался из этого, потому что этот человек был потрясающей внутренней энергетики. С сэром Джоном Тавернером мы стали переписываться, когда он написал «Реквием» на слова Анны Ахматовой. Не все знают, что Тавернер был православным. Он принял православие в 1977 году.
Это поразительный эпизод в его жизни. Вообще, он ведь из очень старинного рода. Был такой органист Джон Тавернер. Куда-то буква «Р» исчезла. Это его предок. В 16 веке музыкант был такой. Вообще, он из шотландских корней. По религии все они пресвитериане. Это ничего общего с православием не имеет. Он всегда был спиритуалистским человек.
Да, он
искал его духовность.
Он тяготел к католицизму, привыкал одновременно.
Но однажды он шел по Лондону и случайно зашел в русскую православную церковь в Лондоне. И вдруг он сказал: я ничего не знал о православии, просто почувствовал, что я дома. Это крайне необычный вообще, конечно, эпизод в жизни английского композитора. Почему очень английского композитора? И он сказал, что это очень хорошо и важно, потому что он привнес в английскую культуру то, чего там точно не было.
Да, это совершенно справедливые слова. Причем его духовным наставником был знаменитый Антоний Сурожский, с которым у него были доверительные беседы на протяжении многих лет. И мне он об Антонии Сурожском рассказывал с таким благоговением, вставал образ такого необыкновенно проницательного и светлого человека. И вот под его как бы таким руководством, причем Тавернер всегда подчеркивал, что тот его не только не вводил, не звал в православие, но он отговаривал его всячески от этого. И это, наоборот, Тавернера притянуло. И он стал писать музыку на специфические тексты религиозные, всегда с православным оттенком. Причем его как бы такой второй родиной стала Греция, где он, у него был дом большой, и там он поселился. И тоже это все было связано с тем, что в Греции так сильна православная традиция.
При этом, конечно, Тавернер был экуменический человек, потому что он очень горячо интересовался восточными практиками. Конечно, дзен-буддизмом, конечно, даосизмом.
Да. Даже мусульманскими традициями.
Мусульманскими традициями. Да. Но еще и индейской музыкой, музыкой североамериканских индейцев, которого он находил ту же альтернативную духовность. Вы знаете, когда мы говорим о таких вещах, то появляется некоторый сарказм, некоторая ирония и недоверие. Один мой знакомый называет всех этих людей «рерихнутые». Что-то в этом есть, конечно. New Age вызывает скепсис. Но музыка – другое дело. Вот я хотел вас спросить, как так получается? Вот представьте себе, духовные стихи. Ну, кто сегодня пишет духовные стихи? Это все в 18 веке писали, да? Я в случае не представляю. Правда, Аверинцев писал духовные стихи, но я предпочитаю его статьи. А духовная музыка по-прежнему существует. Более того, она, по-моему, переживает расцвет. Мне кажется, что именно в этой области вот этот вот спиритуализм, он сохранился и процветает именно в наш 21 век. Вы не согласны с вами?
Я совершенно с вами согласен. И добавлю здесь еще одну существенную вещь, как мне кажется, а именно, я считаю, что вот в данный момент у некоторых стран им повезло, я считаю, этим странам, существуют такие как бы национальные голоса в области классической музыки. Я их называю национальные барды. Ну, мы по словам бард, мы подразумеваем человека, который поет баллады под гитару или рокера.
Но Шекспир тоже бард.
Да, да. Но в данном случае я имею в виду вот такую роль национального барда именно в области классической музыки. Вот к таким людям я отношу Арва Пярта в Эстонии, Гию Кончели в Грузии, Петериса Васкса в Латвии, Тиграна Мансурянов в Армении. В России это для меня Родион Щедрин, а в Англии, я считаю, вот такого рода национальным бардом, национальным голосом, был, по моему глубокому убеждению, сэр Джон Тавенер. Причем даже можно отметить точку, когда это поняли все в Англии. А именно, Тавенер сблизился с принцем Чарльзом. Тот был его большим поклонником. И когда погибла принцесса Диана в 1997 году, и планировались похороны, понятное дело, что это все очень тщательно все готовилось и обсуждалось, я это знаю, потому что мне в свое время пришлось в качестве вот такого музыкального компонента участвовать в похоронах Ахматова. Я знаю, как сразу там собираются люди, советы, все обсуждается, каждая деталь держится. А здесь вообще это было дело государственной важности. И принц Чарльз пожелал и попросил Тавена о том, чтобы на похоронах Дианы прозвучала бы его так называемая «Песнь для Афины», которую он сочинил ранее. Это было посвящено его знакомой греческой девушке по имени Афина. Это не древнегреческая богиня.
Языческого тут ничего нет?
Нет, нет, нет. И Тавенер сочинил этот опус в 1993 году, а похороны были в 1997. Принц Чарльз знал эту музыку, она ему была очень близка, и он считал также, что и Диане это тоже очень все близко. И, как мы помним, похороны транслировались на весь мир, прозвучала музыка Тавенера. Он мгновенно стал всемирно популярным известным композитором. И в этом качестве он, конечно же, стал как бы представителем Англии на международной музыкальной сцене и стал таким образом ее бардом. Хотя был на самом деле таковым и до этого события. У меня есть тоже такое наблюдение, что не всегда страна, у которой есть вот такой национальный бард, это понимает. Понимает элита, может быть. Но народ в целом, он предпочитает, может, какие-нибудь более традиционные фольклорные формы совершенно другого рода. А в то время как есть такой голос у них, есть.
Я случайно сегодня видел статистику, согласно которой, когда «Война и мир» появилась, то самой популярной книжкой было сказание о Ваньке Кайне. Это Лубок был такой, который был примерно в 100 раз более популярен Толстого.
Ну, вот приблизительно та же самая ситуация. И сочинения Тавенера, он сам воспринимал их, конечно же, как религиозную музыку в основном, и говорил о них как о иконах в звуках. Это очень интересное и точное, я считаю, определение. И мы сейчас можем вспоминать о Тавенере в этом смысле как о музыканте года. И прозвучит сейчас песнь для Афины, та самая, которая прославила его на весь свет. А теперь премьера года. Для меня таковой, безусловно, стала постановка в Мариинском театре новейшей оперы Родиона Щедрина, которую мы уже упоминали сейчас, на сюжет «Левши Лескова». Причем либретто написал сам Щедрин, он блестяще делает такие вещи, начиная с его оперы «Мертвые души», замечательной, поставленной в свое время в Большом театре и тоже недавно возобновленной с большим успехом в Мариинском театре. «Левша», по-моему, это его шедевр, потому что сюжет «Левши» уж больно подходит под «Щедринское дарование». Щедрин вообще занимается Лесковым отдельно. У него есть целый ряд очень-очень важных сочинений на лесковские темы, и у него к нему особое отношение. Здесь, мне кажется, он вступает в такую подспудную полемику с Шостаковичем, который озвучил Лескова, как известно, в своей опере «Леди Макбет Мценского уезда», и выхватил не то, что привлекает в Лескове Щедрина. Он выхватил трагическое и сатирическое. У Щедрина тоже трагическое и сатирическое присутствует, но также вот какая-то такая пронзительная нота лирическая есть, которая, может быть, у Шостаковича приглушена, хотя «Леди Макбет» — это, конечно же, великая опера. И в «Левше», мне кажется, есть тема автобиографическая, очень важная для Щедрина. Это тема непризнания пророка в своем отечестве, непризнания художника в своем отечестве, потому что то, что делает Левша, оказывается никому не нужным. Как бы. Это все отвергают. И только когда он умирает, люди понимают, что этот умелец народный сделал.
Вы знаете, Соломон, это сама идея написать оперу на текст Левши кажется несколько безумной. Это очень дерзкий замысел, потому что «Левша» — это не сюжет, «Левша» — это язык. Это абсолютно гениальное произведение, написанное совершенно несуществующим языком. Но опера строится на фабуле, на сюжете. В опере не язык важен, а ситуация, то, что происходит. Тем не менее, как передать в музыке то, что не существует в языке? Ведь это же специально выдуманный язык. «Левша» — гениальная и смешная вещь, но ее можно только цитировать, ее нельзя, по-моему, перевести в другой план. Как же это можно сделать?
Вот в том-то и дело, что Щедрин здесь взял тему Левши и раскрыл ее потрясающе и очень вот таким трогательным образом. Я считаю, что у этой оперы будет очень долгая и счастливая жизнь. И потому что вот здесь сошлись все эти пласты. Трагедия, реквием, сатира, буфонада, фольклорная струя, какие-то пародийные моменты, все вместе, все слилось вот такое изумительное целое. И была удачная постановка, и, как я уже сказал, конечно же, у этой оперы будет очень славное будущее. Фрагмент из «Левши» прозвучит здесь. Я взял его с компакт-диска, который мне любезно прислал автор. Его еще не существует в таком коммерческом виде для продажи. И здесь мы впервые покажем этот эксклюзивный кусочек.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире праздничный выпуск «Нью-Йоркского альманаха», в котором мы с Соломоном Волковым подводим итоги 2013 году. Ну а теперь музыкальная книга года.
Америка, как вы знаете, очень трепетно относится к своим культурным иконам. И, конечно же, Джордж Гершвин – это одна из таких культурных икон. Вот мы с вами сегодня завели разговор о как бы национальных бардах, национальных голосах. Как мне кажется, сейчас каждый со мной согласится, таковым в данный момент, наверное, является для Америки Джордж Гершвин.
Вы знаете, тут любопытная ситуация. Дело в том, что Гершвин никогда не казался таким важным композитором при своей жизни. И тут Америка всегда была, много лет, во всяком случае, она была страной-второгодником. Она всегда старалась догнать Европу. И каждый раз, когда она шла по европейскому пути, получались вторичные произведения искусства, вне зависимости от темы. Вот я всегда думаю, ну кто появился, вот американский поэт? Ну, Лонгфелло. Ну, что может быть более американского, чем Гайавата? Речь идет об индейцах. Но на самом деле это чисто европейская поэзия. Не зря все первые американские поэты воспевали Соловьев, которые нет в Америке вообще. Когда появилась американская литературу, когда она заговорила на своем языке, который ничего общего не имел с европейским, с Марк Твена. Не зря Хемингуэй сказал, пока не появился Гек Финн, американской литературы не было. То же самое с живописью. Как я не люблю американскую живопись XIX века, она никогда не выходила за пределы подражания европейской живописи. Когда появилась американская живопись настоящая? Трудно сказать, но, наверное, по-настоящему она прогремела с абстракционистов, когда что-то появилось необычное, неожиданное в Америке.
Абстрактный экспрессионизм, сказали мы одновременно.
Да, ну вот Поллок, например. Вот Поллок уж точно американское что-то такое. Или Энди Уорхол, с другой стороны. На всяком случае, это то, что не повторяло европейские зады. И то же самое с музыкой, на мой взгляд. Вот с Гершвина появилось не с американских композиторов, которые повторяли европейские ходы, а именно с той музыки, которая, как кажется нам, американской и фольклорной, что это что-то такое народное. Хотя по поводу этого есть большие сомнения. Дело в том, что известно, что Гершвин изучал музыку афроамериканцев на барьерных островах около Каролины, где существует крайне своеобразная афроамериканская культура. Там когда-то выращивали рис, и там было много африканцев, которые умели это делать еще в Африке. Поэтому там сохранились очень яркие африканские корни в музыкальной культуре. Все это хорошо, но потом выяснилось, что он изучал эти музыкальные традиции после того, как он написал «Порки и Пес».
Вы знаете, Саша, вы сформулировали на самом деле основную мысль, основную идею той книги, которую я сейчас хочу рассказать. Книга называется «On My Way», «На моем пути», это цитата из «Порки и Пес», и рассказывает о постановке, о премьере оперы Гершвина «Порки и Пес». Вокруг этой оперы очень много ломалось критических копий. Я еще застал мнение об этой опере, когда я приехал в Соединенные Штаты. Так думал Харольд Шернберг, ведущий музыкальный критик того времени, печатавшийся в «Нью-Йорк Таймс», и таким образом он обладал колоссальным влиянием. Он не считал вообще «Порки и Пес» оперой. Он считал это произведение мюзиклом. И считал, что его и надо ставить как мюзикл. И до сих пор
вот, значит, идут как бы... А значит, перенести на этаж ниже.
Да, это так. Понизить в чине. Но с тех пор, конечно, много воды утекло. И «Порки и Пес» все увереннее называется произведением каноническим для американской музыкальной традиции. Но написал эту книгу мой добрый американский знакомый Джозеф Хоровиц. Он специализируется на истории классической музыки в Америке. И в каждой своей новой работе фокусирует внимание на какой-то забытой фигуре, которая таким образом опять как бы встраивается вот в эту историю классической музыки в Америке. И вторым героем в этой книге, помимо Джорджа Гершвина, а может быть в каком-то смысле основным, поскольку о нем впервые так интересно и подробно рассказано, является театральный и кинорежиссер, которого звали Рубен Мамулян. Он родился в 1897 году в Тифлисе. По фамилии ясно, что он был армянин. Кстати, Арам Хачатурян – это еще один знаменитый армянин, который тоже родился в Тифлисе.
Ну и Параджанов.
Да, вот, пожалуйста. И умер в 1987 году, как раз, между прочим, декабрьский месяц. Мамулян умер, в общем, всеми забытым человеком. Этот человек тоже трагической судьбы.
Особенно обидно, что его сняли с фильма, который... В общем, по-настоящему прославился. Это «Клеопатра». Он должен был закончить этот фильм, но...
Он был очень скандальный, такой упрямый человек, который плохо очень ладил с менеджерами, с продюсерами. Его выгнали не только с «Клеопатры», который, конечно же, бы его прославил невероятным образом. Его выгнали с другого моего любимого фильма под названием «Лаура». Помните, это история с портретом исчезнувшей женщины,
ну, конечно,
и так далее.
Конечно.
Это потрясающий классический фильм. Нуар, классический нуар. Там тоже начинал Мамулян. Но, тем не менее, есть как минимум два фильма мамуляновских, о которых просто люди уже даже не помнят, что это он их сделал. Первый – это «Доктор Джекилл и мистер Хайд» 1931 года.
Я этот фильм смотрел сравнительно недавно и должен вам сказать, что нынешние фильмы ужасов могут поучиться тому, как это сделано. Конечно, вспоминается «Кабинет доктора Каллигари», это та же экспрессионистская техника, но сделано совершенно потрясающе.
Сейчас считают люди, что это лучшая экранизация этой повести Стивенсона.
Их было невиданное количество, причем одна была в самом начале кинематографа, буквально какой-нибудь третий или четвертый фильм.
А другой фильм, не менее тоже знаменитый, по другой причине, и тоже никто не вспоминает про Мамуляна при этом, это «Королева Кристина» с Гретой Гарбо. Это один из классических фильмов Греты Гарбо. Вот видите, в кино немаловажные заслуги, а в театре он, кроме вот этой театральной премьеры «Порки и Пес» в 1935 году, также был в свое время знаменит как постановщик таких классических американских мюзиклов, как «Оклахома» и «Карусель». Но Джо Хоровиц фокусируется на работе Мамуляна и доказывает там очень аргументированным образом, что Мамулян сыграл, может быть, решающую роль в том, какое направление и как был слеплен в итоге сюжет и сценарий «Порги Бес». То есть здесь работа Мамуляна выходила далеко за пределы того, что делает обыкновенно приглашенный театральный режиссер. Ну, пришел там, ему вручили некий материал, он его поставил, и был таков. Мамулян принимал активное участие в создании «Порги и Бес», и вот эта вот книга Джозефа Хоровица восстанавливает его роль. И вот вы вот сказали очень правильную вещь об экспрессионистской эстетике Мамуляна. Хоровиц, когда погрузился в исследование биографии Мамуляна, который был, кроме того, что он был скандалист, очень трудный человек в общении, он также очень запутывал намеренно свою биографию. И, в частности, он скрывал один немаловажнейший факт, а именно, что он проходил школу театральную свою в юности в России у двух таких знаменитых театральных режиссеров, как Марджанов и Вахтангов.
Вот я как раз подумал, что как редко бывает, когда режиссер меняет произведение настолько, что оно становится, воспринимается через него, а не через автора. Ну, например, «Принцесса Турандот».
Вот видите, да, вот эта вот эстетика Мамуляна, которую он и применил вовсю и в постановке «Порги и Бес», и, как вы совершенно правильно заметили, в фильме «Доктор Джекилл и мистер Хайд», это была экспрессионистская эстетика Вахтангова.
Слушайте, посмотрите, ну как в Америке... Когда не живешь, что не копнешь, обязательно русские корни.
Вот видите,
ну,
вот
Гершвин,
вот...
откуда он взялся? Из Бруклина, от русских родителей. А здесь мы говорим про Мамуляна, который, конечно же, вырос на русском театре того самого яркого острого периода.
Да, да? Причем заметьте, насколько тогда это все было интернациональным явлением. Русский театр, режиссер Марджанов, режиссер Вахтангов, Мамулян.
Да, это была имперская культура.
Это имперская культура, это все были пришельцы с окраин, так или иначе, которые так развернулись,
что Америка тоже стала окраиной той самой культуры.
Так что вот эту книгу, которую очень хорошо уже встретила пресса, восторженные рецензии появились и в Washington Post, и в Wall Street Journal, стала событием года. А в качестве музыкальной иллюстрации я хочу показать фрагмент импровизации на тему «Порги и Бес». Посмотрите, как эта опера внедрилась в американскую музыкальную культуру в исполнении Майлса Дэвиса.
Последняя рубрика нашего альманаха.
Последнюю рубрику я предлагаю сделать в этом году «Фестиваль года», каковым является фестиваль, проходящий в Эври Фишер Холл и Али Стали Холл «Белый свет».
Это название, конечно, требует пояснения. Дело в том, что фестиваль «Белый свет» появился недавно, и названием послужила идея, тезис Арво Пярта.
Да, высказывание Пярта, да.
Который сказал, по-моему, очень глубокую вещь. Он сказал, что... Белый свет соединяет в себе все цвета сразу. Для того, чтобы их разделить, нужна призма. Говорит, музыка – это и есть призма, которая разделяет вот этот белый свет на отдельные цвета. Это так понравилось устроителям, что они сделали этот
девизом
и сделали его регулярным. И вот теперь он стал одним из самых интересных, особенно в конце года, все это связано с такой трогательной и тихой музыкой. Мне кажется, умиротворенное настроение у этого фестиваля.
Вы знаете, вообще Пярт, творчество Пярта стало неотъемлемой частью нью-йоркской музыкальной сцены. И вот вы сегодня говорили о музыкальных голосах нации. И говорили о том, что Пярт является таковым для Эстонии. Интересно, что его с Тавенером тоже связывает то, что и Тавенер, и Пярт православные. при этом являясь голосами своей нации.
Интересно, что Тавернер очень высоко ценил Арво Пярто и много говорил о его музыке.
Но это их часто воспринимают как единую, вот тех композиторов, о которых я говорю, их часто воспринимают как некую единую группу. На самом деле, как всегда в таких случаях, никто из них не хотел и не любил, чтобы как бы его представляли членом группы.
Никто не хочет быть членом группы.
Да. Но какое-то общее такое явление, которое называется «холи минимализм» здесь, в Америке, то есть, я не знаю даже, как перейти так, чтобы это бы прозвучало правильно. Святой минимализм.
Минимализм святости.
Да, что-то в этом роде. Этот лейбл, как сейчас уже говорят и в России, тоже за вот этой группой композиторов закрепился. А сочинение Пярто, которое прозвучало вот на прошедшем фестивале «Белый свет», оно основано на тексте из Евангелия от Иоанна, знаменитой этой фразе «В начале было слово». Оно так и называется «В начале». И я хочу показать фрагмент из этого сочинения, которое на фестивале прозвучало в исполнении симфонического оркестра из Эстонии и камерного филармонического хора из Эстонии, которым дирижировал Ниемия Ярви.
Пусть на этой ноте мы простимся с 2013 годом. «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова, Владимир Гандерсман и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире. С Новым годом, друзья!